Всем привет! Это новый подкаст издания «Мел». Есть история. И с вами я, его ведущий, Павел Мамонов. Наш первый сезон посвящен самым громким исчезновениям, нераскрытым преступлениям и другим загадочным происшествиям. И сегодня мы поговорим о похищении девочки-модели, которая до сих пор вызывает споры среди криминалистов. Жан-Бене Патрисия Рэмси родилась в полной и обеспеченной семье, в которой, казалось, было все, что можно пожелать. Ее отец был президентом компании, которая продавала компьютеры. У него был частный самолет, большой новый дом в американском университетском городке Болдер, где он жил с семьей, и солидный счет в банке. Мужчина потерял в автокатастрофе дочь от первого брака и долго не мог смириться с этой потерей. Но к 1996 году жизнь начала налаживаться. Он повторно женился и воспитывал двоих детей – 9-летнего сына и 6-летнюю дочь. К Рождеству глава семьи получил в своей компании премию как лучший сотрудник года и солидный бонус в 118 тысяч долларов. Его жена много лет участвовала в конкурсах красоты и в 1977 году даже получила титул «Мисс Западная Вирджиния». В то время как у будущего супруга погибла дочь в аварии, у нее обнаружили рак яичников. Но к 1996 году болезнь отступила, доктора прочили долгую ремиссию, и к Рождеству она красиво украсила новый дом большими сверкающими елками в каждой комнате и вместе с детьми записала на новую камеру видеопоздравления для родственников и друзей. Соседи и друзья отмечали, что девочка супруга Рэмси Жан-Бене была абсолютно идеальной девочкой, тихой и послушной, с длинными светлыми локонами и ярко-зелеными глазами. С 4 лет мама начала водить ее по конкурсам красоты, в которых когда-то успешно побеждала сама. Поэтому к своим 6 годам Жан-Бене уже стала маленькой мисс Колорадо и национальной маленькой королевой красоты. У нее было внушительное портфолио с фотографиями, на которых девочка позирует в нарядных платьях с идеально уложенными волосами и ярким макияжем. Сочельник семья Рэмси решила отпраздновать дома, у лучших друзей. В гостях засиделись допоздна, и дети очень устали. В машине по дороге домой Жан-Бене заснула. Родители решили не будить дочь, так что, вернувшись домой, они принесли ее в комнату на кровать, а затем уложили старшего сына и легли сами. Мама проснулась в 6 утра. Она хотела приготовить праздничный завтрак, но когда она спустилась на кухню из спальни на 2-м этаже, заметила на лестнице ужасное письмо. Анонимные похитители требовали выкуп за возвращение дочки. Сумма выкупа равнялась годовой премии мистера Рэмси – 118 тысяч долларов. Женщина сразу позвонила в службу спасения, а потом друзьям, многие из которых пришли ее поддержать. Знакомые семьи свободно разгуливали по комнатам и трогали все подряд. Письмо, главную улику дела, передавали из рук в руки. Полицейские не препятствовали этому и даже не обыскали дом Рэмси. Они лишь предложили супругам самостоятельно осмотреть комнаты и проверить, все ли на месте. Но только спустя 7 часов после находки письма мистер Рэмси спустился в подвал и нашел на полу тело своей дочери. Похищение ребенка оказалось убийством. Но зачем убийце, который оставил тело в доме, было придумывать историю? Письмо, кстати, необычно длинное, на 3 страницах, было написано на листах из блокнота матери. Это значит, что его писали на месте преступления. Выходило, что преступник не меньше часа находился в доме, где в этот момент спала семья, и никто не услышал ничего подозрительного и не проснулся. При этом полицейские не нашли никаких свидетельств взлома или просто незаконного проникновения в дом. И вообще почти никаких следов присутствия злоумышленника. Экспертиза показала, что девочку ударили по голове, а затем задушили. Полиция также обнаружила улики, которые могли говорить о сексуальном насилии. Но суд не признал их достаточными. Чем дальше заходило следствие, чем больше проводилось анализов и допросов, тем меньше в деле становилось понятного. Круг подозреваемых расширялся до нескольких сотен человек. И каждая деталь не сужала его, а наоборот, делала все больше и больше. Детские конкурсы красоты в США появились в 1921 году и за 100 лет превратились в целую индустрию более чем в 50 миллионов долларов. Речь идет не только о призах и взносах за участие в конкурсах, но и о рынке специалистов, которых нанимают семьи для подготовки к участию. Это визажисты, парикмахеры, стилисты, постановщики танцев, педагоги по сцен-движению. Бывают разные вариации, но обычно детский конкурс красоты включает в себя разные виды дефиле, иногда и в купальнике, демонстрацию нарядов и мейкапов, а также шоу талантов. Вокруг этих конкурсов в США идет большая давняя дискуссия, которая особенно ярко разгорелась после выхода первых серий документального ТВ-шоу «Коронованные детки» в 2009-м. В нем рассказывается история детей-участников конкурсов. В шоу показано, как родители наносят детям яркий мейкап, заставляют надевать парики, накладные ресницы и искусственные зубы, наряжают в сексуализированные костюмы. Чтобы дети по большей части девочки побеждали, родители даже готовы колоть им ботокс и поить энергетиками. Существует сразу несколько американских общественных групп, которые добиваются запрета конкурсов красоты для детей младше 16 лет. Так было сделано во Франции, где можно получить до 2 лет тюрьмы за организацию подобных мероприятий. Когда полицейские начали работу над делом Жан Бене, они сразу подумали, что убийца мог видеть выступление девочки и начать преследовать ее. Но первый подозреваемый в деле появился лишь спустя 10 лет. Им оказался Джон Карр, мужчина, который в начале 90-х жил рядом с семьей Рэмси, еще до того, как они переехали в Болдер. По словам самого подозреваемого, с момента, как он увидел девочку на одном из конкурсов, он постоянно думал о ней. А после трагедии начал коллекционировать все, что было как-либо связано с историей. Фотографии из газет и журналов, вырезки статей. Он даже мечтал написать книгу об убийстве ребенка. Кроме того, оказалось, что подозреваемый когда-то работал учителем в школе, но его выгнали за профнепригодность. В 2006 году мужчину задержали в отеле в Таиланде. Но в ходе допросов выяснилось, что он понятия не имел, как выглядел дом Рэмси и что конкретно происходило в ночь убийства. Он путался в собственных показаниях, и после долгих проверок и анализа ДНК полиция пришла к однозначному выводу. Мужчина придумал свою историю. Хотя он выглядел и вел себя подозрительно и взял на себя вину за смерть девочки, на деле оказался невиновен. Некоторые специалисты считают, что он хотел привлечь к себе внимание, а другие склоняются к тому, что мужчина настолько увлекся историей и мыслями о ней, что потерял связь с реальностью. В его голове фантазия и жизнь сплелись в единое целое, и он поверил, что это он убил девочку. Хотя история с Джоном Карром и оказалась выдумкой, отец Жан Бене по-прежнему верит, что смерть девочки могла быть связана с конкурсами красоты, и жалеет, что позволял дочери участвовать в них. Детектив, который начинал вести дело Жан Бене, в своем интервью говорила, что точно знает, кто убил девочку. Она не сообщила имя убийцы, но сказала, что замечала странности в семье Рэмси. Супруги, у которых, по словам друзей и знакомых, был идеальный брак, почти не общались между собой. Пока полиция находилась в их доме, они все время сидели в разных комнатах и занимались своими делами. А в какой-то момент Рэмси, которые отказывались говорить с полицией, неожиданно дали интервью на телевидении, а потом уехали из города. В любом расследовании убийства ребенка родственники и ближайший круг – это первые подозреваемые, которых проверяет полиция. Поэтому версия о вине одного из родителей или обоих сразу появилась в СМИ. Другой популярной версией было, что в деле замешан старший брат девочки. Согласно этой версии, мальчик ударил сестру во время детской ссоры, но сделал это слишком сильно, и она потеряла сознание. Родители, увидев, что дочь мертва, спрятали тело в подвале, а потом инсценировали похищение. Однако в этой версии остается неясным, почему девочку душили. Позже экспертиза с применением новых технологий показала, что ни один из членов семьи не мог быть причастен к убийству дочери. Сейчас дело остается нераскрытым. Мать Жан Бене умерла в 2006 году от рецидива и рака яичников, так и не узнав, что случилось с дочкой. Отец девочки жив. Он вновь женился и живет тихой, замкнутой жизнью в другом штате. В 2010 году полиция решила провести новую серию интервью с подозреваемыми и свидетелями, но они ничего не добавили к уже известным обстоятельствам. Брат Жан Бене спустя 20 лет после трагедии рассказал в интервью, во что превратилась его жизнь после убийства сестры, как тяжело на него повлияла и сама загадочная смерть, и слухи вокруг нее. У его дома годами дежурили журналисты и целые съемочные группы. Отдельные репортеры преследовали мальчика, который и так тяжело переживал утрату. Юноша вспомнил, как однажды пришел в супермаркет с родителями и увидел на стойке с прессой журнал, на обложке которого был он вместе с сестрой. Мальчик не выдержал и расплакался прямо в магазине. «Это был ночной кошмар для ребенка», — признался он. Мы благодарим за помощь в работе над подкастом звукорежиссера Александра Казанцева, автора музыки Егора Заркевича, редактора Екатерину Иосифову, продюсера Кристину Бедняк, автора оригинального текста Эллу Росман, а также сервис аудиокниг Storytel. Еще больше таинственных историй в следующих выпусках. Ближайший уже через неделю. Этот и другие подкасты слушайте на Apple Podcasts, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Google и других платформах.